Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики как могут сопротивляются проведению выборов президента Украины? Удастся ли сепаратистам сорвать голосование? В Петербурге открылся 18-й международный экономический форум. Насколько успешно Россия сопротивляется санкциям западных стран? В 28 странах ЕС начинаются выборы в Европейский парламент. Какого результата добьются сторонники политики Владимира Путина? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 22 мая. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Так называемый народный губернатор Луганщины Валерий Болотов объявил сегодня на территории самопровозглашенной Луганской народной республики военное положение и всеобщую мобилизацию. Болотов уверен, что украинская армия начала в области активную фазу военной операции, хотя минувшей ночью, наоборот, сепаратисты три раза нападали на военных. В результате одного из этих нападений погибли 8 солдат украинской армии. Лидеры сепаратистов говорят о гибели 20, ранении более 40 человек в городе Волноваха. С последними новостями с юго-востока Украины корреспондент Радио «Свобода» Марк Крутов.
В ночь со среды на четверг в Луганской области в результате нападения боевиков на армейскую колонну в поселке Волноваха погибли 8 военнослужащих. Это самые масштабные потери украинских вооруженных сил в этом регионе с начала операции против вооруженных сторонников самопровозглашенной Луганской народной республики. Еще один украинский солдат погиб и несколько ранены в результате обстрела армейской колонны около города Рубежное. Валерий Болотов, лидер Луганской республики, которую украинские власти считают террористической организацией, объявил военное положение и всеобщую мобилизацию, а также в очередной раз попросил президента России Владимира Путина ввести в регион миротворческие войска. О ситуации в Луганске рассказывает журналист Луганской реальной газеты Андрей Дегтяренко.
Город пока живет своей мирной жизнью. Последние заявления были о попытке захватить пограничный пост станицы Луганской. Это, в общем-то, 15 километров от города. Были слышны выстрелы на восточных окраинах Луганска, в Рубежном, в Лисичанске и в Северодонецке. По слухам, уже идут затяжные бои. Город сейчас замер. То есть, по сути, все рекомендуют сидеть в спальных районах и лишний раз не высовываться на улицу.
По словам Андрея Дегтяренко, луганские боевики чувствуют себя запертыми в ловушке и, возможно, готовятся покинуть город.
Даже тот факт, что, в отличие от Донецкой Народной Республики, вот луганские товарищи не смогли сформировать кабинет министров, мы знаем, что последние два дня они были достаточно растеряны. И активизация украинских военных их достаточно волнует. То есть, в принципе, город не замер. После 11 часов вечера до сегодняшнего дня работали даже некоторые кафе и так далее. Но сейчас, во время военного положения объявленного, как будет на самом деле происходить, еще пока затрудняюсь сказать. Нужно понимать, что в городе есть достаточно большое количество и сторонников армии Юго-Востока или Луганской Народной Республики, которые наверняка будут мобилизованы, если украинские войска будут подходить сюда ближе. Но большинство населения города и области, оно как бы молчит, потому что оно запугано. Ситуация экономическая в области ухудшается. Ухудшается ситуация с криминалитетом, что в свою очередь тоже отталкивает очень многих людей и разочаровывает даже самых там пылких сторонников отделения Луганской Народной Республики, потому что все прекрасно видят, что в городе и в области не действует милиция, волна грабежей, убийств, насилия.
В Донецке сепаратисты захватили административное здание типографии «Новый мир». Они собирались сорвать специальный выпуск местных газет в поддержку Единства Украины, но опоздали. Об этом Радио Свобода сообщил главный редактор издания «Новости Донбасса» Алексей Мацука. Также, по его словам, минувшей ночью треть министров правительства самопровозглашенной Донецкой Народной Республики объявили о том, что слагают с себя полномочия.
Сегодня ряд ведущих изданий города Донецка договорились о том, что они выходят со специальными выпусками, приложениями к своим изданиям, посвященными единству и целостности Украины. Террористы об этом узнали и прибыли в типографию «Новый мир», которая занимается печатанием данных специальных приложений. Общий тираж напечатанных приложений составляет 1 миллион экземпляров, и он уже готов. Сами газеты и весь тираж находился на складах. Это разное помещение, то есть на складах производства производственной мощности. Сотрудники типографии успели вывести миллионный тираж газет. И сейчас все эти газеты, а это «Донецкие новости», «Вечерний Донецк», «Приазовский рабочий», находятся уже на точках распространения во всех 66 территориально-административных единицах Донецкой области. Соответственно, население области составляет 4,5 миллиона жителей, и эти 4,5 миллиона получат 1 миллион газет. Это самый массовый тираж, который вообще был, наверное, за всю историю Донецкой области общественно-политических газет за время независимости Украины. Треть членов так называемого правительства вышли из состава Донецкой Народной Республики, объявили о том, что они, даже часть из них не знает о том, что были включены в этот орган без их ведома, например, министр образования, преподаватель кафедры Донецкого медицинского университета. А вот, например, Алексей Грановский и Елена Блоха. Блоха была пресс-секретарем, а был Грановский министром энергетики. Они вышли, но вот они настолько сейчас как-то не уверены в себе, боятся даже общаться с журналистами. Вчера Турчинов заявил, что поддержка украинской власти в Донецкой области увеличилась, и многие люди недоумевают, почему не получают приглашения на избирательные участки. Это подтверждает и мэр Донецка Лукьянченко, и независимые наблюдатели, и комитет избирателей Украины. И люди хотели бы проголосовать на выборах президента.
Также сегодня стало известно, что в Луганской и Донецкой областях боевики захватили еще 3 окружных избирательных комиссии. Всего, по словам пресс-секретаря Центра избиркома Украины Константина Хевренко, за 2 дня до президентских выборов на востоке страны заблокирована почти половина избирательных комиссий. В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны, бывший комендант Майдана Андрей Порубий, отметил сегодня на брифинге для журналистов, что украинские силовики по-прежнему контролируют 11 районов Луганской и Донецкой областей. По словам Порубия, это так называемый пояс сдерживания вооруженных экстремистов и диверсантов из России. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
В Киеве сегодня арестованы счета газеты «Вести масс-медиа». Украинские власти заявляют, что речь идет не о наступлении на свободу слова, а о борьбе с отмыванием грязных денег так называемой семьей бывшего президента страны Виктора Януковича. Вместе со своим окружением Янукович скрывается от украинского правосудия на территории России. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Утром вооруженные сотрудники налоговой милиции провели обыск в редакции газеты «Вести». Издание вместе с журналом «Вести Репортер», телеканалом ЮБР и «Радио Вести» входит в холдинг «Мультимедиа Инвест Групп» Игоря Гужева. В заявлении холдинга отмечается, что такие действия властей ставят под вопрос демократичность процесса предстоящих 25 мая выборов президента Украины, говорит главный редактор радиостанции «Вести» Алексей Воробьев.
Мне достаточно проблематично точно сказать, кто именно стоит за всей этой историей. Но меня, честно говоря, удивляет тот факт, что за 3 дня до проведения в стране президентских выборов происходят подобные события. Конечно, это можно расценивать как давление на редакции, входящие в холдинг, поскольку газета «Вести» известна достаточно критическим отношением и к действующей власти, и к оппозиции, действующей в стране.
Холдинг «Мультимедиа Инвест Групп» был создан в прошлом году. Среди его ключевых инвесторов пресса называла близкого к хозяину Кремля лидера украинского выбора Виктора Медведчука и в то время первого вице-премьера Сергея Арбузова. Можно ли утверждать, что СМИ этого холдинга объективно освещают ситуацию на Украине? На этот вопрос отвечает руководитель Института массовой информации Оксана Романюк.
Центральность той газете, которая распространялась в Киеве, там прослеживалась довольно четко антимайдановская позиция. Да, у них была какая-то своя точка зрения, можно, наверное, сказать и пророссийская, но в Киеве они старались выдержать более-менее баланс. Если говорить о изданиях, которые распространялись на Востоке, то в Донецке там подавалась совершенно другая информация. Рассказывали о том, что к власти пришла хунта и так далее. Мне кажется, что холдинг был скорее активом и есть активом влияния и какой-то гарантии, подушкой безопасности и каким-то способом для того, чтобы, возможно, в будущем как-то вернуться в Украину для тех людей, которые уехали из Украины, допустим, для того же Курченко.
Досудебным расследованием установлено, что на счет «Вести масс-медиа» от фиктивного предприятия поступили средства в сумме почти 94 миллионов гривен, около 8 миллионов долларов, которые в дальнейшем были легализованы. Средства поступали от структур, прямо связанных с объявленным в розыск бизнесменом бизнесменом Сергеем Курченко. Двумя днями ранее налоговая милиция заблокировала счета Вести и директора холдинга Игоря Гужева. Комментируя эту ситуацию, власти подчеркивают, что речь идет исключительно об отмывании грязных денег так называемой семьей экс-президента Виктора Януковича. О роли беглого бизнесмена в истории вокруг Вести рассуждает политолог Александр Полий.
Курченко является, по сути, кошельком Януковича, и он причастен к финансированию, в том числе, террористических нападений в отдельных регионах Украины, в частности, в Одессе. И сейчас ищут его следы на востоке Украины. Скорее всего, там тоже причастен Курченко. Курченко – это не некий самостоятельный олигарх. Это просто деньги конкретно Януковича, которые он тратит на дестабилизацию ситуации в Украине. Курченко контролирует вот этот медиахолдинг, который, по сути, является рупором террористов. И поэтому я думаю, что здесь сыграла свою роль даже не это, а то, что вот эти деньги могут быть каким-то образом отмыты, каким-то образом использованы. Поэтому тут, конечно, дело не в средствах массовой информации, а в антитеррористической борьбе.
Считает Александр Полий. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Группа Радио Свобода в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети Радио Свобода. Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги 22 мая, четверга. Сегодня открылся Петербургский международный экономический форум. Это 18-я по счету подобного рода конференция. Каждый год она проходит в июне. На этот раз форум перенесли на месяц из-за планировавшихся в Сочи саммита «Большой восьмерки». Теперь, после событий на Украине, «Большая восьмерка» для России больше не актуальна, но экономический форум остался. Правда, в заметно усеченном виде, не по программе, а по составу участников. Рассказывает Петербург. Петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В целом участников на форуме будет даже больше, чем в прошлые годы, причем две трети из них приезжают из Европы и США. А вот количество стран-участниц и VIP-персон заметно уменьшилось, да и журналистов аккредитовалось вдвое меньше, чем обычно. Свое участие подтвердили главы около полутора сотен крупных мировых компаний и около 450 ведущих российских компаний, а также больше 100 представителей официальных делегаций из 62 государств. В прошлом году в форуме участвовало 3700 человек, и все номера в гостиницах были распроданы заранее по очень высоким ценам. А в этом году 6500 гостей, но при этом за неделю до начала форума треть номеров в отелях не были забронированы. Зато город украшен 20 000 цветов. В отличие от прошлых лет, обещано, что работа аэропорта Пулково ограничиваться не будет. А вот жителям улиц, примыкающих к павильоном Ленэкспо, где проходит форум, придется входить в собственные дома по паспортам. На самом деле никто не придает форуму слишком большого значения, считает экономист Андрей Заостровцев.
Петербургский экономический форум в этом году, конечно, гораздо скромнее, чем в прошлые годы. Не приехали многие официальные лица, и уровень тех, что приехал, гораздо ниже, чем было это в прошлые годы. Россия – страна под санкциями, Россия – страна с очень неясными бизнес-перспективами, политическими перспективами. Этот уже форум, какой он там по счету? Если бы от каждого была какая-то большая польза, то мы бы жили лучше, чем в Катаре, наверное бы. А поскольку пользы никакой, а в основном это такое шоу, эти договоры были заранее фактически заключены, только спектакль разыгрывается на форуме подписания.
Несмотря на неблагоприятную политическую обстановку, такие мероприятия не теряют своей важности для Петербурга, который стремится выиграть в конкуренции с другими городами, считает директор Центра экологических экспертиз ЭКОМ Александр Карпов.
Выигрывают те города, которые представляют более комфортную среду для жизни, более комфортную среду для бизнеса за счет каких-то своих усилий. Невозможно выиграть конкуренцию, если ты постоянно не сравниваешь себя со своими соперниками. Экономические форумы, другие такого рода мероприятия – это способ при помощи которого город осознает себя в глобальной системе разделения труда и конкуренции. Конечно, от нынешнего экономического форума ожидать многого не приходится, поскольку однозначно все игроки принимают внимание огромный рост рисков, связанных с деятельностью в России. Основной риск – это зависимость экономики от власти, отсутствие защиты частной собственности, инвестиций и людей.
Значение Петербургского экономического форума всегда было сильно преувеличено, считает руководитель Центра исследований и модернизации Петербургского европейского университета Дмитрий Травин.
Это такая пиар-акция, раскрученная. Для того, чтобы придать ей некоторое значение, к форуму приурочивалось подписание ряда контрактов. Ну, соответственно, если на форум не приедет целый ряд компаний, то значение этого малозначимого форума существенно не изменится. Самое главное, будут ли эти компании участвовать так или иначе в российской экономике. Это серьезный вопрос. Он не зависит от событий в Петербурге, он зависит от событий на Украине. И насколько можно судить по снижению рейтингов, которые были в последнее время, а также, самое главное, потому что российская экономика на нуле, она не растет, перспектив особых сотрудничества с крупными западными компаниями в России нет.
Декан факультета истории Высшей школы экономики в Петербурге Александр Семенов, наоборот, считает, что Петербургский международный экономический форум имеет смысл, хотя обстановка неблагоприятная.
Довольно нелегко современную Россию, российскую экономику вынуть из глобального экономического пространства. Все-таки связи, которые были получены в результате падения железного занавеса, стали такими плотными. Мы должны воспринимать проведение этого форума как подтверждение точки зрения, которая высказывалась представителями экономического блока правительства, представителями ведущих университетов, что Россия не может позволить себе жить в полной изоляции. Это будет путь в никуда. Мы должны использовать этот форум, отстаивать точку зрения, что будущее России связано с интеграцией в глобальный академический мир, в глобальный экономический мир, в том числе в глобальный политический мир.
Правительство Петербурга собирается подписать на Международном экономическом форуме 15 контрактов на 130 миллиардов рублей. Правительство Ленинградской области еще 8 соглашений. 24 мая Петербургский международный экономический форум плавно пересечет в День города, на празднование которого захотели остаться многие участники форума. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Способны ли сотрудничающие с Россией зарубежные европейские, конкретно французские компании самостоятельно бороться с коррупцией? В контексте событий на Украине, на фоне установившейся в Европе атмосферы недоверия к Москве, сейчас подходящий момент, чтобы указать на существующие пути к решению этой непростой задачи. Так считают гражданские активисты из французской неправительственной организации «Руси Либерте». Коррупция в России, избежать ловушки, бороться с пороком. Такой отчет они представили в зале комиссии по европейским делам Национальной ассамблеи Франции. Рассказывает парижский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Каневская.
32-страничный документ «Руси Либерте» описывает ситуацию в сфере коррупции в России. В рейтинге Transparency International за 2013 год страна заняла 127-е место между Пакистаном и Бангладеш. Авторы отчета предлагают перечень мер для более эффективного участия европейских компаний в борьбе с коррупцией в России. Французским предприятиям слишком часто приходится подстраиваться под российский бизнес-климат, а следовательно становиться соучастниками коррумпированной системы, считают они. Но при этом в Москве или Петербурге такие деяния остаются безнаказанными. Согласно действующему во Франции законодательству, правонарушение в сфере коррупции за рубежом будет считаться таковым, только если оно наказуемо по закону страны, в которой было допущено. Таким образом, отличия французской и российской правовых систем позволяют французскому правосудию не обращать внимания на те нарушения, которые допускают в данной области действующие в России филиалы французских корпораций. Составители документа предлагают пересмотреть законодательство таким образом, чтобы ответственность за участие в коррупционных схемах распространялась и на головные компании, а не только на дочерние предприятия, действующие в России. Даниэль Оруа, депутат французского парламента, председатель комиссии по европейским делам, сравнила коррупцию в России с гангреной на теле российского общества и призвала в канун общеевропейских парламентских выборов всерьез задуматься над возможностью составления европейского списка Магнитского. Именно к такой мере, среди прочего, призывают европейских законодателей авторы отчета. Как рассказал в беседе с Радио Свобода Алексей Прокопьев, президент Руси Либерте, коррупция является одним из главных факторов, способствующих ущемлению прав человека в России.
Европейские компании могут сами заниматься борьбой с коррупцией, увеличивая права работников, увеличивая социальные права. Мы предлагаем вместе с гражданским обществом в России и в Европейском Союзе создать лейбл. Лейбл без коррупции, который поможет французским и европейским компаниям подать информацию, например, своим инвесторам о том, что эта компания активно борется с коррупцией и не участвует в коррупционных скандалах в России. Законы в Евросоюзе и законы во Франции могут быть увеличены, ужесточены. Например, дочерние компании могут быть ответственны за то, что происходит в России. И если, например, дочерняя компания участвует в коррупционных схемах, эти компании, возможно, чтобы европейское гражданское общество подавало в суд против этих компаний, Европарламент должен принять европейские списки Магнитского для того, чтобы коррупционеры и люди, которые участвуют в коррупции в России, не могли участвовать в бизнесе, не могли иметь собственность в странах Евросоюза и не имели права въезда.
Эксперты и гражданские активисты, которые занимаются в России борьбой с коррупцией, совершенно не защищены. Руси Либерте в своем отчете привлекает внимание европейских законодателей и бизнесменов и к этой проблеме, призывая их защитить российских whistleblower-ов.
Люди, которые занимаются борьбой с коррупцией в России, к сожалению, как мы видим на примере правозащитников, на примере Алексея Навального, на примере экологов, таких как Евгений Витишко или Сурен Газарян, часто и они подвергаются прессингу, против них заводятся уголовные дела. Мы считаем, что Евросоюз должен защищать, европейские законы должны защищать этих людей. Бизнес в России можно делать, без коррупции это возможно, это реально. Европейские институты, европейские компании не должны спонсировать коррупционный режим, который сейчас, к сожалению, правит Россией.
Большинство предложений, высказанных в отчете, не требуют от европейских компаний особых усилий, поясняет собеседник Радио Свобода. Речь идет о сотрудничестве между различными предприятиями, о диалоге с профсоюзами и с неправительственными организациями. Это позволит уменьшить долгосрочные риски, говорит Алексей Прокопьев.
Многие европейские компании, многие французские компании боятся инвестировать в Россию, особенно при сегодняшнем контексте, при контексте на самом деле агрессии, при контексте военного конфликта. Эти компании нуждаются в гарантиях. Мы не видим причин для того, чтобы европейские компании, которым применяются определенные законы по прозрачности, по уважению прав человека, по уважению прав рабочих внутри Евросоюза, почему эти компании имеют право не уважать эти законы внутри Российской Федерации. Мы считаем, наоборот, что европейские и французские компании, у них есть все причины для того, чтобы применять именно эти стандарты во время их деятельности в России. Мы неоднократно встречались с ситуацией, в которой европейские инвесторы боятся инвестировать в проекты этих же компаний в России или забирают свои инвестиции. Мы помним, что случилось в ситуации с Химкинским лесом и с автомагистралью, которая должна была парковаться через Химкинский. Мы в нашем отчете говорим европейским и французским компаниям: посмотрите, есть российская реальность, есть определенные риски. Чтобы вы могли уменьшить эти риски, вы можете сделать вот такие-то решения.
Нет причин для того, чтобы европейские компании не уважали права российских граждан в той же мере, в какой они уважают права граждан своих стран, считает президент Руси Либерте. Для этого необходимо их участие в антикоррупционной деятельности. Презентация отчета под эгидой Комиссии по европейским делам Национальной Ассамблеи Франции, надеется Алексей Прокопьев, это лишь первый шаг. Аналогичные мероприятия в ближайшее время планируется провести в парламенте Великобритании и в Европейском парламенте. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 22 мая. Вот главные темы второй половины этого часа. В странах Европейского Союза начинаются выборы в Европейский парламент. Какого результата добьются сторонники политики Владимира Путина? В Праге готовятся к открытию памятника Александру Пушкину, несмотря на протесты определенной доли жителей города. Коалиция независимых кандидатов за Москву представила себя и свою программу на выборах в Московскую городскую думу. Расскажу вам об этих темах и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня, четверга, 22 мая, по версии «Радио Свобода». В 8 регионах России начались новые проверки некоммерческих организаций на предмет установления иностранных агентов и фактов экстремизма. В руководстве самопровозглашенной Донецкой Народной Республики заявляют о гибели 20 и ранении более 40 человек в городе Волноваха, где, по словам сепаратистов, украинские военные проводят специальные операции. В Донецкой и Луганской областях заблокирована работа 16 из 34 окружных избирательных комиссий. В Петербурге открылся Международный экономический форум. Сильвия Бурини, проректор по связям с научными и культурными учреждениями Венецианского университета Кафаскари, подала в отставку. Решение явило следствием протестов академической общественности против присуждения почетного академического титула министру культуры России Владимиру Мединскому. В Нидерландах и Великобритании началось голосование по избранию нового Европейского парламента. В Таиланде власть перешла к руководству армии через два дня после того, как в стране было объявлено военное положение. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 22 мая, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Коалиция независимых кандидатов за Москву, которая собирается принять участие в выборах в Московскую городскую думу, представила себя и свою программу. Состоялась встреча с волонтерами, на сайте объединения началась регистрация сторонников-оппозиционеров, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Арслан Саидов.
В коалицию входят 10 человек, все они представители белоленточного движения, среди них Илья Яшин, Ольга Романова, Мария Гайдар. Коалиция намерена использовать приемы и методы предвыборной борьбы, которые использовал Алексей Навальный, баллотируясь на пост мэра Москвы. В основу программы коалиции легли 6 законов Навального, которые он обещал принять в случае своей победы на выборах. И хотя противники Путина по-прежнему считают выборы в России нечестными, оппозиция, по словам Ильи Яшина, не собирается уходить в подполье и намерена использовать любые легальные возможности добиться изменений в стране.
Сам институт выборов в России сильно деградировал за последние годы, за последние 15 лет. И у нас много вопросов к власти, которая несет за это непосредственную ответственность. Это не значит, что мы собираемся уходить в подпольщину, это не значит, что мы должны уходить без стандарта, отращивать бороды и заниматься какой-то партизанской деятельностью. Если избирательные кампании дают нам возможность маневра, возможность бороться за власть, возможность обращаться к нашим сторонникам, мобилизовывать наших сторонников, мы должны использовать средства в нашем арсенале и обязательно будем это делать. Прошлый год показал то, что избирательные кампании могут приносить значительный результат протестному движению. Можно вспомнить избирательную кампанию в Ярославле, где Борис Немцов получил мандат депутата областной думы. Можно вспомнить, конечно, избирательную кампанию Алексея Навального в Москве, которая позволила мобилизовать огромное количество волонтеров и получить очень высокий результат оппозиционному кандидату, несмотря на все давление, которое было на него оказано. Поэтому выборы являются важным механизмом даже тогда, когда институт выборов деградировал настолько, насколько он деградировал в России. Программа Навального легла в основу нашей платформы, те 6 законов, которые декларировал Алексей Навальный на выборах мэра Москвы, те документы, на которые мы в значительной степени ориентируемся. Другой вопрос, что каждый из нас будет делать, видимо, чем-то своем. Вряд ли получится говорить обо всех законах, там, кому-то ближе, там, например, как мне, там, вопросы ЖКХ, и в моем избирательном округе это более актуальная тема.
Законы Навального – это предложение запретить органам власти и муниципальным предприятиям брать на работу низкооплачиваемых мигрантов, идея обязательного аудита тарифов ЖКХ, закон о создании информационной системы данных о строительстве и благоустройстве и о выборности мировых судей. Выборы в российской столице впервые проходят по новой схеме, по одномандатным округам. Кроме того, уже дважды за последнее время менялся местный закон о выборах, который сильно изменил расстановку сил. Как партия, от участия в выборах отказалась РПР «Парнас». Решила ограничиться 6 кандидатами гражданская платформа Михаила Прохорова, хотя ранее собиралась идти на выборы широким фронтом. Московский политический эксперт Дмитрий Орешкин говорит, что предсказать исход выборов в Московскую городскую думу сейчас сложно. Тем не менее, он полагает, что оппозиционные силы могут рассчитывать на поддержку москвичей.
Поскольку выборы будут все равно идти по одномандатным округам, и большого опыта проведения именно таких выборов у московской администрации нет, могут быть самые непредсказуемые результаты. Если к сентябрю градус социального негативизма по каким-то причинам поднимется, то у коалиции будут весьма неплохие шансы. Если он, наоборот, этот градус понизится, а сейчас он понижается, потому что имеет место консолидация общественного мнения вокруг такой, скажем, системной политики, косвенно отражающей поддержку со стороны избирателей крымско-украинской кампании Путина. Так вот, если к сентябрю не произойдет обратной поляризации, что может быть, потому что Москва продвинутый город, и именно в Москве многие критически относятся к этим деяниям. Так вот, если развернется вектор, тогда можно ожидать поддержки именно такой демонстративной оппозиции. Оппозиция в данном случае, конечно, блок Навального, чем партия Яблоко. Все-таки Яблоко воспринимается как системная партия, а Навальный как оппозиционер. Конечно, очень сильно ослабляет позицию этого блока то, что нет самого Навального с его харизмой, с его энергетикой. Так что крайне нетривиальная ситуация. Все поменялось, и политическая ситуация, и правила игры, и игроки. И предсказывать что-то такое всерьез, мне кажется, безответственно. На самом деле сейчас, вот пока на сей момент, больше шансов на победу у системных партий, которые демонстрируют небольшой, но устойчивый рост электоральной поддержки.
Если случится так, что ни один из кандидатов этой коалиции не выиграет в своих одномандатных округах, не будет ли это означать, что белоленточное движение не сможет никогда вот, существовать в таком системном поле? И наоборот, если вдруг они победят и пройдет много кандидатов в Московскую городскую думу, не может ли это переродиться в нечто большее, в какую-либо системную политическую партию?
Системная политическая партия – это всегда лидер. Без Навального такой вот коалиции долго просуществовать не может. Она ситуативна и, может быть, связана только с конкретными выборами и, опять же, со знаменем Навального. Если люди с белыми лентами проигрывают эти выборы, ничего особенного не происходит, потому что даже если они их выигрывают, тоже ничего особенного не происходит. Чисто символические разборки. Понятно, что у Думы московской роль в значительной степени декоративна. То есть поменять реальную жизнь горожан она не в силах, даже если бы захотела. Если они проходят, несколько человек, их легко растворяют, адаптируют в остальном 45-человечном большинстве. Если не проходят, ну, это будет хороший повод для пропагандистской атаки на белых, для таких торжественных мероприятий по захоронению идеалов либерализма и так далее и тому подобное. Но это тоже чисто виртуальное явление, потому что идеалы либерализма не потому живут, что они кому-то там нравятся и так далее, а потому что они объективно необходимы, точно так же, как и западный выбор города Москвы. Просто есть два уровня проблемы. Реальной вот, политической влиятельности и деятельности и пропагандистского озвучания или пропагандистского давления. В прагматическом смысле никаких перемен от этих выборов вообще ожидать не приходится.
О выборах в Московскую городскую думу мы говорили с московским политологом Дмитрием Орешкиным.
На тему работал мой коллега Арслан Саидов.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги 22 мая, четверга. В Нидерландах и Великобритании началось голосование по избранию нового Европейского парламента. Около 400 миллионов граждан в 28 странах Европейского Союза смогут принять участие в выборах, которые продлятся до 25 мая. В состав Европейского парламента входит 751 депутат с мандатом работы на 5 лет. Количество мандатов для каждой страны определяется численностью населения. Эксперты считают, что по сравнению с предыдущими выборами в Европарламент нынешнее голосование более важно, поскольку его результаты напрямую повлияют на избрание нового председателя Европейской комиссии. О важности и особенностях выборов в Европейский парламент мой коллега Александр Гостев беседует с международным обозревателем Радио Свобода Ярославом Шимовым.
В Европейском парламенте, в отличие от других институтов ЕС, представлено в миниатюре действительно население всего Евросоюза. До сих пор там было 7 фракций, в которые входили депутаты от более чем 160 европейских партий и еще беспартийные законодатели. Каким организационно будет новый Европарламент?
Есть Лиссабонский договор, который описывает правила, по которым живет и работает Евросоюз со всеми его институтами. Но, с другой стороны, Европейский Союз включает в себя 28 уже стран, и там очень много до конца еще не отлаженных вопросов взаимодействия национальных правительств, вот этого уровня отдельных стран и уровня общеевропейского. Будет избран первый состав Европарламента после утверждения Лиссабонского договора. С политической точки зрения речь идет о том, что Европа несколько приближается к нормальной модели функционирования парламентской республики. То есть у Европарламента будет больше рычагов влияния на формирование Еврокомиссии, то есть как бы правительства Европейского Союза, и уже будет меньше оснований говорить о том, что члены Еврокомиссии, несмотря на имеющиеся у них значительные полномочия по регуляции всех областей жизни Европейского Союза, как бы, в общем-то, никем не избраны. Нет, они будут избраны депутатами, которые, в свою очередь, избраны народами стран Европейского Союза. Вот это наиболее интересная вещь, касающаяся данных выборов. Другой вопрос о широте, что ли, легитимности Европейского парламента, потому что, как показывают социологические опросы, вряд ли изменится та тенденция, которая характерна к снижению и без того не очень высокой явки на евровыборы по сравнению с выборами национальными. Избиратель по-прежнему для него уровень национальный, уровень своего государства ближе и понятнее, чем уровень Европарламента. В среднем на выборы в Европарламент ходят от 30 до 40% избирателей, что совсем немного. Это как раз является проблемой, поскольку, естественно, чем меньшей долей избирателей избраны депутаты, тем как бы меньше к ним доверия. С точки зрения политической и психологической, конечно, это проблема.
Каково можно считать фаворитами и основными игроками?
Практически все партии убеждали избирателей в том, что на выборы прийти нужно. Полномочия Европарламента расширяются, и процессы европейской интеграции приводят к тому, что европейские органы на самом деле будут оказывать все большее влияние на жизнь рядового избирателя. Только избиратель еще не всегда это понимает. Это с одной стороны. С другой стороны, это нормальная политическая конкуренция. Те лагеря — это Европейская народная партия, которая объединяет праволиберальные, умеренно-консервативные силы. Это европейские социалисты. Есть и другие группы — либералы, зеленые. Они все-таки еще такие немножко аморфные объединения. То есть о Европейской народной партии, ну, сложно говорить как о партии с какой-то своей четкой иерархией, внутренней структурой и так далее. Это скорее конгломерат родственных по своему идеологическому направлению партий, действующих на национальном уровне. Вот они и действуют в основном, конечно, на национальном уровне, предлагая своих кандидатов. Но при этом у каждого из этих лагерей есть свои кандидаты на ключевой пост в европейских структурах, на пост председателя Еврокомиссии, такого условного премьера Евросоюза. И вот кто станет его преемником, это очень важный вопрос. От социалистов баллотируется Мартин Шульц, это немецкий социал-демократ, сейчас он является председателем Европарламента. От правых баллотируется многолетний бывший премьер-министр Люксембурга, очень опытный политик именно на европейском уровне, хотя он представляет такую крохотную страну, но это очень влиятельный человек именно в брюссельских, так сказать, коридорах власти, это Жан-Клод Юнкер. Его шансы оцениваются большинством аналитиков как, в общем-то, предпочтительные. Есть свои кандидаты и у радикальных левых, и у зеленых, но у них вряд ли будет такая поддержка.
Голосование в каких именно государствах можно будет считать показательным?
Об общеевропейских тенденциях в преддверии этих выборов говорить как раз сложнее, потому что Европа и в силу вот недавнего кризиса, из которого она только что начала выходить, разбилась, разделилась на несколько групп стран, у которых немножко разные проблемы. То есть, если сравнивать относительно благополучные страны центра и севера Европы, там все-таки один уровень проблем, один уровень политических дискуссий, совсем другой уровень и другие проблемы, и другая их острота там, где кризис сказался в наибольшей степени. Это страны, в первую очередь, средиземноморские. Там и полемика как бы острее, и более вероятен успех радикальных сил, как левых, так и правых.
Есть ли шансы на победу у политиков откровенно правопопулистского толка?
Тут еще одну тенденцию последнего времени следует отметить. В большинстве европейских стран, несмотря на кризис, который, казалось бы, имел экономический характер, и поэтому и общественные, и политические дискуссии вроде бы должны были бы вестись в этой плоскости, я не знаю, о налогах, социальных пособиях и так далее. Это, конечно, все есть, но вот, допустим, если взять такие страны, как Франция, где достаточно высок рейтинг праворадикального национального фронта, и он преуспел достаточно на недавних выборах на местном уровне, и может преуспеть и на выборах в Европарламент, то там вот людям стал ближе по каким-то причинам не финансовый уровень, не уровень экономический, а уровень ценностный. Другая сторона, конечно, это усиление евроскептицизма как такового.
На каком фундаменте выросло такое количество политиков-популистов в ЕС? И левых популистов, и правых, которых, конечно, больше. И вот критиков идеи объединенной Европы в целом.
Выросло это все на почве, во-первых, экономического кризиса, а во-вторых, на редкостном неумении европейских институтов доходчиво объяснять избирателям свою политику и быть как бы близкими им. То есть все эти директивы, которые принимает Европейский Союз, и которые часто определяют какие-то абсолютно бытовые аспекты жизни, часто доходят до анекдота. Очень много говорилось и об регуляции мощности пылесосов. А с другой стороны, масса вещей, которые действительно нужны и важны, из центра общественного внимания они как бы уходят, а сами европейские институции, Еврокомиссия, Европарламент не способны это объяснить, показать, что они реально делают. А делают-то они на самом деле не так-то и мало. Там очень мало харизматических личностей, возможно, потому, что сама культура Европейского Союза, как очень пестрой такой системы, компромиссна, а компромиссные фигуры часто не слишком выразительны.
О начавшихся в четверг выборах в Европейский парламент говорил обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. С 15-летним опозданием в России выходит роман Мирены Новаковой «Страх и его слуга», получивший в Сербии культовый статус и репутацию одной из вершин постмодернистской литературы. Отечественный читатель сможет проследить за приключениями членов Австрийской императорской комиссии, которая отправляется в окрестности Белграда для проверки слухов о существовании вампиров. Эту упомянутую в архивах первой половины XVIII века историю Новакович смешивает с фантастической мистикой, превращая главного героя своего романа, почтенного венского вельможу, в самого дьявола. Граф Отто фон Хаусбург в сопровождении слуги прибывает в Белград. Окрестности города кишат вампирами. В этом, по крайней мере, уверено местное население. Однако австрийская знать не верит слухам. Супруга регента, герцогиня Мария Августа, сгорает от неразделенной любви, регент занят охотой, граф фон Хаусбург герцогиней. На самом деле граф дьявол, но до этого никому нет дела. В поисках бессмертных, налитых кровью, фон Хаусбург обследует окрестные села, но ему мешает страх. Дьявол вздрагивает от каждого шороха, но боится он не вампиров. Страх не оставляет своего слугу, а слуга – свой страх. Такова сюжетная канва мистического романа Мирены Новакович. Мирена, почему вам вообще пришло в голову написать книгу о вампирах?
Вампиры не су главная тема романа.
Вампиры не главная тема романа, но мне они пригодились. В конце 90-х годов я увлеклась материалами о временах, когда на части территории Сербии установилась власть Австрийской империи. Это первая половина 18 века. И мне попалась на глаза вот какая любопытная информация. В начале 1730-х годов австрийское военное командование в Белграде сформировало специальную комиссию под руководством Йоганнеса Фликингера для прояснения слухов о том, что в Сербии на самом деле существуют вампиры. Комиссия изучила в окрестностях Белграда несколько захоронений, в которых находились останки тех, кого молва считала вампирами. Мертвые тела через годы после погребения сохранились удивительно хорошо. Это вызвало при дворе Габсбургов некоторое беспокойство относительно того, не двинутся ли сербские вампиры через Саву и Дунай на Вену. Мне все эти обстоятельства показались крайне интересными.
Во время работы над книгой вы искали параллели с актуальной сербской действительностью? Ведь когда вы работали над романом, Слободан Милошевич еще находился у власти, а вскоре после выхода книги в стране произошла революция.
Абсолютно, значит...
По крайней мере, я такой смысл в роман вкладывала. Заканчивались 90-е годы, крайне непростые для Сербии. Приближался 21 век. Вся эта история 2,5-вековой давности не была бы так интересна, если бы не перекликалась с современностью. Но, в общем, судить об этом – дело читателя. Надеюсь, мой замысел понятен.
Зачем вы оживили в своем романе сербского народного вампира Саву Савановича?
Сава Саванович – фольклорный персонаж, упомянутый классиком сербской литературы Миливоя Глишичем в рассказе «90 часов спустя», написанном, кстати, в 1880 году, то есть до выхода взглядов в свет романа Брэма Стокера. После своей смерти этот Сава Саванович обосновался у старой водяной мельницы в селе Зарожье, где пил кровь невинных мукомолов. В середине 1970-х годов в Югославии был снят популярный фильм ужасов «Бабочка», в котором появлялся этот персонаж. Глишич так успешно разработал образ, что Саванович считается сербским вампиром номер один. И если уж обращаться к вампирской тематике, то без фигуры мельника не обойтись.
Ну, по крайней мере, я могу надеяться, что работа над книгой заставила вас поверить в существование вампиров.
Эта традиция на Балканах и в окрестностях Балкан очень сильна. Не только в Сербии, но и в Болгарии, в Венгрии, в Румынии. Граница между жизнью и смертью – самая страшная граница, которую только можно себе представить, всегда интересовала человека. Через эту границу движение только в одну сторону. Из другой реальности суждено вернуться лишь вампирам. Вот отсюда и интерес к тематике.
Белград больше 400 лет находился под властью Османской империи. В коротких промежутках городом владели Габсбурги. Действие вашего романа пришлось как раз на один такой промежуток. Интересное время для исследователя.
Австрийский период в истории Сербии получился кратким, от силы 30 лет. Я имею в виду сейчас всю центральную Сербию, южнее от Дуная и Савы, а не Белград. Фактически, исторический эпизод, ни на что не оказавший серьезного влияния. Его даже в школе не проходят. Довольно большой соблазн литературно обработать, обыграть малоизвестный период отечественной истории. Это время крайне интересное. 400 лет Сербию управляла Османская империя. А здесь речь идет о западной политической силе. Я сама узнала много прелюбопытных деталей, кстати, не всегда приятных для сербов. Скажем, в то время Австрийская и Османская империи вели активную торговлю военнопленными. И сербы в этих сделках играли не самую благородную роль. За деньги-то продашь кого угодно. В общем, этот период какой-то перекрестный для нашей истории. Такие времена интересны для писателя и дают основания проводить самые разные параллели.
Кульминационная сцена вашего романа разворачивается в древнеримском водоводе, снабжавшем Белград. Выход из него находится на территории холма Калимегдан, рядом со старой турецкой крепостью. Эта труба существует в действительности?
Да, так случилось, что я работала неподалеку от парка Калимегдан и знала, где этот водовод находится. В конце 1990-х годов вход в него был приоткрыт. Метров на 15 вглубь можно было продвинуться. Это почти 30-километровый водовод римских времен, той поры, когда Белград назывался Сингидуном. Подземные участки сооружения прекрасно сохранились. К сожалению, пока никому в голову не пришло устроить из акведука развлечение для туристов. Мне кажется, это было бы очень интересно. Не только в Сербии, но и в других европейских странах за пределами Италии найдется немного таких объектов. Совершенно мистическое место и собственное ощущение я постаралась передать героям романа, которые использовали водовод для возвращения в город из села, где они вскрывали могилы вампиров.
Главный герой вашей книги – граф фон Хаусбург, господин Страх, австрийский вельможа, символ абсолютного зла?
Нет, фон Хаусбург – символ абсолютного зла для христианской церкви, но у меня на сей счет свои соображения. Я выстраивала образ дьявола, скорее согласно традициям мильтоновского «Потерянного рая». У Мильтона, напомню, дьявол и ангел восстают против Бога, каждый по своим причинам. Вопрос в том, оправдан ли такой бунт. Мне показалась интересной пластика образа абсолютного зла, возможность изображения дьявола как обычного человека, у которого есть достоинства и недостатки. Судя по общению с читателями романа, эта попытка оказалась удачной. Их как раз больше всего в книге интересует фигура дьявола.
А у вас, может быть, есть еще и ответ на вопрос о том, почему зло так привлекательно?
Вот единственное, что мне приходит в голову, потому что зло приносит тому, кто его творит, своего рода прибыль, в отличие от добра, которое бескорыстно по сути. Мы воспитаны так, что заботимся о собственном благополучии, а границу между тем, что можно делать и чего нельзя, провести подчас непросто. Действуя в своих интересах, мы рискуем причинить зло другим. Вы не можете быть бескрайне добры или бесконечно злы. Вы лавируете между противоположностями, и если оказываетесь на скользкой поверхности, легко переступаете границу. В то время, когда я писала роман, шли югославские войны, и эта граница часто вообще исчезала. Во время войны люди совершают такое, что им в голову не пришло бы совершить в мирное время.
Как писатель, поставив финальную точку в романе «Страх и его слуга», вы закрыли для себя те философские вопросы, которые мы сейчас обсуждаем?
В значительной степени да. В ту пору я размышляла над этими вопросами, искала ответы. Роман отчасти – результаты поисков этих ответов. С другой стороны, соотношение добра и зла – вечный вопрос. Люди любят читать на такие темы. Но все-таки я не думаю, что еще раз вернусь в те же воды.
Первая книга Мирены Новакович, сборник рассказов «Дунайские апокрифы», вышла в 1996 году. После шумного успеха в республиках бывшей Югославии «Страха и его слуги» Новакович выпустила еще две книги. В 2005 году сложный фантастический роман «Джоханс 501» и в 2011 криминально-политический детектив «Тито мертв». А сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Праге готовится к открытию памятника Александру Пушкину. Бюст великого русского поэта 6 июня будет установлен на Пушкинской площади в 6-м районе столицы Чехии. Проект финансирует фонд Российско-Чешской смешанной торговой палаты. Памятник появится на площади, несмотря на то, что этого не хотят многие из живущих в окрестностях площади пражан. 2 года назад половина местных жителей высказалась против появления на площади памятника Пушкину, однако это не повлияло на решимость городских властей. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Александр Вагнер.
В 2011 году представители Российско-Чешской смешанной торговой палаты заявили о намерении подарить чешской столице бронзовую статую писателя в человеческий рост, созданную российским скульптором Георгием Франгуляном. Скульптура вызвала в то время много споров. С одной стороны, многим не понравилось исполнение и размер статуи. С другой, пражане не понимали, зачем им Пушкин. Его ничего не связывает со столицей Чехии, кроме конкурсов декламации, которые устраивались в чехословацких школах в годы социализма. Недовольство жителей района Прага-6, в котором и предполагалось разместить скульптуру, заставило власти провести небольшой опрос среди тех, кто живет по соседству с Пушкинской площадью. Половина опрошенных высказалась против появления там вообще какой-либо статуи, а более 60% против работы скульптора Франгуляна. Однако представители Российско-Чешской смешанной торговой палаты настаивали на необходимости появления скульптуры. Через 2 года они представили бюст Пушкина другого автора, народного скульптора Владимира Суровца. На этот раз, правда, опрос среди пражан не проводили, и бюст появится на площади 6 июня, рассказывает представитель Праги-6 Адам Галмуши.
2 года назад люди голосовали, получив фотографию крупной статуи. Поэтому мы интерпретируем результаты таким образом, что несогласие было высказано относительно конкретного проекта – бронзовой скульптуры в человеческий рост. Мы считаем, что поскольку в Праге-6 уже есть Пушкинская площадь, то ничего не мешает появлению там еще и памятника представителю мировой литературы. Я не думаю, что в данном случае можно говорить о каких-то реминисценциях социализма. Мы не против бюста Пушкина в Праге, тем более, что все расходы на его установку оплачивает российская сторона.
Пушкинская площадь Праги находится в посольском квартале, неподалеку от посольства России в Чехии. На площади есть небольшой сквер и детская площадка.
Корреспондент Радио Свобода Александра Вагнер, по словам представителя Российско-Чешской смешанной торговой палаты Хуго Кисилки, установку памятника оплачивают российские компании «Лукойл» и «ЧТК Холдинг».
Когда начал работать фонд год тому назад, после того, как он возникнул, я его возглавил. За мной пришли люди, что тот проект возглавить Пушкина здесь, его статую, он уже был, может быть, 2, 3 или 4 тому назад разным способом проработан. И было опроснение местного населения, потому что статуя людям не нравилась. Она была в каком-то странном исполнении. А это был какой-то современный подход скульптора. Мне кажется, что статуи таких выдающихся писателей, поэтов должны и отвечать тому, как их все знаем со своего детства с книг. Потом скульптура, которая была предложена 2 года назад, была одобрена. А я это уже получил как проект, который взял под себя наш фонд. А мы уже работаем с тем, что кто-то уже над этим думал, может быть, 4-5 лет. Так как торговая палата сама о себе вряд ли бы могла этим заниматься, так был создан этот надачный фонд, который имеет в статусе то, что эти все вопросы связаны именно с его действием. деятельностью, то значит культурные, поддержка социальных программ, детские и так дальше, и так дальше. А первый проект, который мы на себе взяли, проект Пушкиновской статуи, которая должна быть там. В Праге Пушкиновая площадь. Тоже можем начать с этого, почему в Праге существует площадь поэта Пушкина. Если уже существует, так мы думаем, то название площади, на которое все привыкли, привязать к этой скульптуре. Сам Пушкин, естественно, в Чехии или в Чехословакии никогда не был. Но существуют такие поэты, которые все знают, а Пушкин это мировой поэт. А я не вижу никаких препятствий. Почему? На площади с его фамилией не быть и его статуя.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 22 мая работала корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер, был Хуго Кисилка из Российско-Чешской смешанной торговой палаты. В Праге готовится к открытию памятника Александру Пушкину. Вот так обстояли дела в четверг, 22 мая 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода». Свобода.орг, где открыта моя авторская страница или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!